Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в по-прежнему светлую студию радио «Вера». А вот тема сегодня, ну, как минимум для меня, не очень светлая, но благодаря рассуждениям моего собеседника, священника Александра Нарушева, настоятеля храма святителя Иова, патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря, света все-таки становится гораздо больше и в студии, и у меня в душе. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, Александр. Еще раз приветствую радиослушателей.
Да, мы ближе к четвертой части нашей программы поговорим об актуализации темы всемирного потопа. Собственно, это то, почему я и затеял этот разговор. Мне очень важно знать, может ли такое повториться, потому что по всем формальным признакам, цитируя опять же Священное Писание, наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. А то, что сейчас происходит, достаточно беглого взгляда на, да Господи, на любой источник информации, чтобы стало понятно, что катимся мы, в общем, в сторону, противоположную Богу, это точно. Однако сначала хочется поговорить еще немножко о том самом всемирном потопе. Скажите, уничтожение Содома и Гоморры и всемирный потоп — это событие одного порядка? Потому что, судя по предпосылкам и результатам, это суть одно и то же, разница в масштабе. Первое носит характер локальный, а второе – глобальный.
Я соглашусь с вами. Да, это как прекращение зла. Когда уже в безнадежном случае, когда ты понимаешь, что ничего не меняется, становится все хуже, это зло начинает распространяться глубинно и пространственно, Господь иногда выбирает вот такие пути решения прекращения зла. Опять-таки, не мстя человеку и не обрекая его на погибель, но избавляя вот таким, как хирург избавляет от какой-то опухоли или раны, или нагноения. Так вот и Господь иногда прибегает вот к таким способам. Ну, глобальный всемирный потоп – это самое яркое, наверное, событие. Но мы знаем из истории библейской и истории человечества неоднократные примеры такого участия, попущения Божьего, которые вот вы в том числе процитировали, вспомнили про гибель Содома и Гоморры.
Есть ли разница в этих событиях? Я сначала хочу спросить вас, а потом поделиться своими соображениями насчет разницы, в частности, призвав на помощь апостола Петра.
Покаяние было предложено и в одном, и в другом случае. Покаяние как путь спасения, как выход из вот этого замкнутого круга, погибельного круга. Долготерпение, очевидно, было и в том, и в другом случае. Призыв Божий, как мы знаем, Господь не обязательно громогласно с неба, но через различные обстоятельства, случающиеся или происходящие в истории человечества или отдельных там, городов, селений, стран, Господь неоднократно пытается призвать людей пересмотреть свою жизнь. И там мы это видим. Долготерпение встречается и там, и в одном случае, в случае с потопом, и в случае с гибелью Содома и Гоморры. Для меня это очень похожие события, и мне было бы интересно услышать, наверное, вашу точку зрения, чтобы взглянуть на это с другой стороны.
Готовясь к нашему разговору, я наткнулся на рассуждение апостола Петра, который по откровению Святого Духа видит смысл потопа в крещении. При этом не земля омывается водами крещения и становится иной, а иными становятся люди, спасающиеся от греха. Ковчег, омытый потопом сверху донизу, становится альтернативой допотопной жизни без Бога. То есть, по сути, речь идет не о уничтожении мира, но о крещении нового мира, отмирании ветхого и рождении нового, чего не происходит в просто сожженной дотла Содоме и Гоморре.
Интересно, и сложно не согласиться. Но опять-таки здесь вопрос такого мировоззренческого подхода или даже сказать философского. Потому как с гибелью Содома и Гоморры действительно полагает пределы жизни и, кажется, ничего нового не дает. Но это дает некое напоминание, назидание людям, как память о свершившемся событии, и иногда призывает все-таки к покаянию, которое тоже является своего рода неким омовением или очищением. Потому как примеры гибели и вообще глобальной катастрофы очень часто людьми приводятся на память и как некий пример, призывающий к покаянию, к изменению жизни. Наверное, вот как-то так можно посмотреть и на этот вопрос, потому что мы в Священном Писании видим упоминание этих событий, память о нем именно как в назидательном смысле. Назидание Божие и любое подобного рода проявление в нашей человеческой истории, они являются призывом, в том числе, как я и говорил ранее, призывом к покаянию, то есть к очищению, к изменению. И если в первом случае, конечно, это такое глобальное омовение и крещение, что ли, очищение земли, то вот в этих эпизодах мы можем их расценивать как некий призыв тоже к покаянию. Но, наверное, это больше вопрос такой философский и вопрос для рассуждения.
Не совсем понимаю вот эту вашу мысль относительно призыва к покаянию.
Ну, очень просто. Я попробую.
Нарисую. Ну, вот я сначала хотел бы нарисовать свою иллюстрацию. Она будет утрированной, но более понятной, чем мои туманные вопросы. Давайте предположим, что люди праведные, те, кто, по крайней мере, готовы внутренне услышать волю Бога и следовать воле Бога, ну, это люди, у которых есть радиоприемник, образно говоря. Люди же, отвернувшиеся от Бога, ушедшие от Бога, люди, которые наполнили землю злодеяниями, это люди, у которых нету этого радиоприемника по их собственному выбору. Так как они услышат призыв к покаянию? Они не способны увидеть, они не способны услышать. И Господь по этому радиоприемнику говорит: «Одумайтесь, покайтесь». У вас есть время, у вас есть возможность, но это слышат лишь праведники. А те, кто не слышит, они не слышат, не услышат и будут уничтожены. Понимаете, то есть какая-то патовая ситуация.
Попробую возразить вам все-таки, я понял вашу мысль. А что спрашиваешь с того, кто и так не слышит и не видит, да?
Да-да-да.
Которому... Ну, хорошо, давайте представим другую ситуацию, более простую. Если человек видит, что кто-то его там товарищ или знакомый, или сосед, или брат, сестра, засунув пальцы в розетку, падает в бессознательном состоянии с обожженной рукой, он, наверное, он понимает, что ну, не надо туда засовывать пальцы. И он понимает, что там находится опасность. И лучше этого избегать, по крайней мере, вот такого способа. Если ты говоришь, воспитывая ребенка, что, слушай, я тебя накажу, я вот тебе... А он не знает, никогда не видел наказания, но увидев там, например, как на улице кто-то там менее сдержанный по попе своего чада преподал ему таким образом назидание, он понимает, ага, значит, вот это наказание, мне бы не хотелось бы такого наказания, мне бы не хотелось бы испытать то, чего испытал он. То есть человек же, он же, может быть, удаляясь вот от такого тесного общения с Богом, но он же не лишается полностью рассудка, он не лишается возможности анализировать, осмыслять, обдумывать свои действия и обстоятельства, которые происходят с ним. И здесь я еще раз повторю, что Бог-то может говорить не только через пророков или очерствелую душу или совесть. Он говорит многоразличными образами, обращаясь к тому, что еще осталось, что еще способен задействовать человек для того, чтобы услышать и осмыслить то, что происходит с ним, и куда он идет, куда он движется, и что это, от этого может произойти. Вот в вопросе с Содомом и Гоморрой это тоже было. И с этим примером, это тоже как пример, мы смотрим на него и понимаем, если уж у нас совесть настолько уже очерствела, окаменела, а душа забыла о Боге и не чувствует его любви к Божией, может быть, хотя бы через этот, ну, естественный для любого живого существа страх, Может быть, хотя бы это заставит человека остановиться и о чем-то задуматься. Хотя я совершенно не люблю говорить о Боге и об отношениях между Богом и людьми вот категориями страха, принуждения и наказания. Потому как, наверное, хотя, опять-таки, начальный свой подростковый, юношеский путь религиозный начинал именно через страх. Я боялся, что Господь меня где-то накажет, если я буду поступать не по совести. Постепенно это перешло в несколько другое состояние. Ну, надеюсь, что перешло. От страха шагнул немножко дальше. Как и любой другой религиозный человек. Вы как неофит, наверное, вот сейчас вот чувствуете, что вот нежелание воспринимать Бога через понятие страха, принуждения и так далее, оно уже возникло. Но, может быть, на первых этапах, мне тоже было бы интересно узнать от вас, наверное, на первых этапах вы тоже почувствовали некую ответственность или что-то должно было сподвигнуть.
Да. Но у меня, ну, помимо абсолютно животного, не делающего мне чести страха быть уничтоженным, а сейчас этот страх силен как никогда. Я думаю, что даже во времена Карибского кризиса американцы, которые выкапывали у себя между грядок с картошкой бомбоубежище, не переживали так, как переживаем мы сейчас, а мы переживаем. Но я, знаете, вспоминаю, и уж не знаю, поправьте меня, если я заблуждаюсь и преисполнен какой-то собственной гордыньки. Я вспоминаю о вопросе Бога Лоту. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? И мне все время кажется, что а вдруг в этом городе, в больших кавычках, праведников 49 есть? Я знаю, что есть праведники. Я знаю, что есть. Но вдруг их 49, и у меня есть теоретический шанс дать Лоту ответ Богу, что да, их на самом деле 50, а не 49. И я могу стать 50-м, и таким образом спасти этот город от уничтожения. Наверное, детские рассуждения, но, может быть, есть в них какая-то доля истины?
Мы сейчас переходим к такому очень сложному вопросу, действительно, очень, наверное, в контексте исторических событий, сейчас происходящих, наиболее актуальному. Я оптимист. И если вспомнить историю диалога Лота с ангелами, он доходит до 10 праведников. 50 нашлось, 45 не нашло, 40. И ради 10 праведников Господь готов был посетить эти города. Поэтому я думаю, что как воспринимать то, что сейчас происходит, не является ли это каким-то таким окончательным свершением? Не думаю. И не думаю вот почему. Все-таки человечество не дошло до такой степени нравственной деградации, духовного падения, чтобы потерять важнейшее чувство и признаках второго пришествия или конца мира перед этим, как раз и говорится, что оскудеет любовь, а способность любить у людей все-таки сохранилась. Да, мы где-то слишком заигрались, и ведь я вспомню сегодняшний отрывок, еще на шестом часе читал с Паремии пророка Исаии, так вот там говорит, что «Господа Саваофа своего чтите, и он страх ваш, и он трепет ваш». И будет он освящением и камнем преткновения, и силой соблазна для обоих домов Израиля. Пророк Исаия предсказывает и утешает в том числе, он предсказывает спасение рода человеческого, хотя и народ Божий, Израиль, отступил от Бога и больше стал полагаться на своих князей, на свои материальные какие-то способности, таланты, на свои возможности. Господь сейчас беседует с нами, и то испытание, которое мы переживаем, это и есть призыв к покаянию. Я верю и надеюсь, и уверен, наверное, может быть, как апостол говорит, в безумии своем, апостол Павел говорит, но вот в безумии своем уверен, что все обязательно закончится каким-то очень полезным и созидательным обстоятельством, которое изменит в лучшую сторону жизнь не столько даже в геополитическом плане, сколько жизнь каждого человека, которого коснулось вот это испытание, это страдание, которое мы все сейчас переживаем. Каждый из нас сейчас в этот трудный период получил возможность взглянуть на себя вот как есть. И в дни Великого Поста, наверное, это самое благодатное время, поддержанные молитвой, богослужебным уставом и строгостью служб, чтобы содействовать этому не просто взглянуть на себя, но еще и деланию покаяния. Я немножко в сторону нашего такого рассуждения отойду, вспомнив стихиру, которая поется у нас по воскресным дням: «Покаяние отверзими двери жизнодавчи». Дверь для покаяния открыть может только Бог, потому что мы уже потеряли все силы, инструменты, способы и знания, как эту покаянную дверь открыть для Бога. Мы хотим, но в то же время мы должны проявить свое желание. Господь, мы молимся и просим, чтобы Бог научил нас покаянию, научил нас тому, как правильно выходить из, в том числе из этих жизненных ситуаций. Собственного разумения, как мы понимаем, у нас уже не хватает. Собственные усилия нас ведут, ну, к чему-то не совсем тому. Поэтому мы и обращаемся в молитвах в дни Великого Поста, а сейчас, наверное, это надо будет молитвенно продолжать и усердствовать в этом. И в прочие дни, если это как-то, ну, это, наверное, надолго такое изменение и трудности, которые нас ожидают, предстоят. Именно для того, чтобы Господь открыл нам вот эти двери, чтобы мы увидели, что и как нам изменить. Но для этого нам нужно наше свободное волеизъявление. То, чего не было во времена потопа, то, чего не было в городах Содоме и Гоморре, желание человека идти навстречу к Богу, а не попытка убежать от Него. И от себя самого, как мы знаем, не убежим. Вот я попытался как-то обходить стороны, вот, наверное, политических.
Я вам очень благодарен. Да. Я вам очень благодарен. Я все чувствую, все понимаю, все слышу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы беседуем со священником Александром Нарушевым, настоятелем храма святителя Иова Патриарха Московского, патриаршего подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря. Я Александр Ананьев. «Я наведу на землю потоп водный, — говорит Господь, — чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Я сразу вспоминаю мою любимую жену, которая каждый раз, когда смотрит художественные фильмы про какие-то трагические события, про войну, про какие-то катаклизмы, она не столько сопереживает экранным людям, сколько сопереживает экранным лошадям и собакам, каждый раз вздыхая и спрашивая лошадку-то за что. И, в общем, ее можно понять. И мой вопрос, по сути, будет адресован скорее от нее вам. А чем провинились твари бессловесные? Чем провинились животные? Чем провинились младенцы безгрешные? Они, в общем, ну, не заслужили, не сделали ничего того, за что Господь уничтожает весь мир.
Конечно же, нет личного греха. Никто из бессловесных, как из младенцев, нести не может, как и творить не может, в силу понятных причин. Я уже говорил в начале нашей беседы о том, что человек, он же живет не в оторванном каком-то пространстве, он глубинно, метафизически связан со всем мирозданием. Он царь, он тот, кому Господь вручил творение, он тот, для кого Господь сотворил этот мир во всей его красоте. И страдания, которые происходят в мире, в том числе и с бессловесными животными, и с младенцами, детьми, и неразумными, они не по их вине, не по их причине, а по причине того, что привязаны, связаны они с человеком, который вот совершает беззаконие, совершает грех. Если еще попробовать проще сказать, Ну, вот, например, дети же несут на себе печать греховной жизни своих родителей, даже на генетическом уровне. Они сами лично не виноваты. Ну, допустим, родившиеся в семье, там, не знаю, алкоголиков, наркоманов, даже курильщиков, они не 100% станут таковыми, но они себе несут вот некую предрасположенность. Это то, что касается вот, ну, нашего такого обычного примера. Также и не обязательно, конечно, но все-таки мы можем сказать, что грех человека, он распространяется и связывает с собою и детей, и зверей, и животных, и весь тот мир, в котором человек живет. Здесь надо различать, наверное, личную вину и общую единую связь, которая нас связывает от сотворения мира и людей, и весь тварный мир.
Вопрос: зачем, если для Бога разницы нету, праведник ты или неправедник? Вот он, да, он просто, ну, образно говоря, нажимает красную кнопку и говорит: так, этот проект я считаю закрытым, давайте начнем новый.
А знаете, вот мне вспомнились другие слова из Священного Писания, которые, наверное, ну, как-то проиллюстрируют или поддержат мое мнение. Это из Псалтирии, из книги пророка Осеи. Когда Господь говорит, что я покараю их же злом, несправедливостью и плетьми их грехи, однако моей милости не отниму от них. Господь, наказуя, не умерщвляет, не растаптывает и не лишает, не вводит в безнадежность. Господь, тем не менее, всегда говорит, что милость моя всегда будет с теми, кого я создал, кого я люблю, о ком забочусь. Поэтому сказать, что разницы нет, праведник или грешник для Бога, ну, наверное, не совсем справедливо. А вот сказать, что милость Господня и на праведниках, и на грешниках, это так. И опять-таки мы с вами рассуждаем сейчас на тему того, что такое добро и зло, и немножко оперируем, ну, так, наверное, и должно было быть. То есть понятная, очевидная вещь, да, вот это вот хорошо, это плохо. А есть еще вещи, которые мы о которых мы не задумываемся. Ну, как тот же пример, да, пошел, я еду, тороплюсь куда-нибудь навстречу, а у меня вдруг колесо пробивается. Я выхожу и думаю, ну, что мне делать, я опаздываю и все прочее. Колесо меняю, а потом понимаю, что вот там, не знаю, мост сломался. И не задержись сейчас здесь, я бы, наверное, как-то пострадал бы чуть позже, но более основательно. То есть мы мыслим о каких-то происходящих вещах вот с сиюминутной точки зрения. Бог же видит и ее вполне, эту картину. Поэтому то, что зло, которое происходит с нами сейчас, не факт, что оно является злом по сути, а просто мы его воспринимаем таким образом. Но, несомненно, оно происходит для чего-то и почему-то. Иногда это как забота Божия, иногда как Божие попущение. И если я подошел, спотыкнулся, там, вывихнул руку или ногу, для меня это зло, потому что это ограничило мои планы и желания, и возможности на данный момент. Но, быть может, оно заставило меня через эти ограничения и через эту немощь задуматься о чем-то важном и более существенном для меня.
У нас остается 4 минуты, и за эти 4 минуты я хочу попросить вас ответить на один, наверное, главный вопрос. Если коротко его сформулировать, то а вообще есть ли у нас шанс? Если немножко развернуть, то мне кажется, что шанс-то у нас нету, поскольку мы встали лицом к лицу с, в общем, угрозой тотального уничтожения. По крайней мере, мы об этом думаем. Да, мы молимся, мы надеемся, но понимаем, что шанс велик как никогда. И вместо того, чтобы объединиться, покаяться, обняться, сказать, как мы любим, как мы бережем и как мы благодарны Богу, несмотря ни на что, вы видите, что происходит. Нас никогда так не разрывало далеко друг от друга, как сейчас. Внутри семей, внутри дружбы, внутри коллективов. Я лично, каюсь, не смог не вышвырнуть из своей жизни несколько еще недавно дорогих мне людей просто за их мнение. Я не мог поступить иначе, потому что у меня были на то причины. Это неправильно. Но если предположить, что вот Господь дает нам шанс на покаяние, мы этим шансом не пользуемся. Отсюда вопрос. Так есть ли у нас надежда?
Надежда есть. Немножко поддержу, если все-таки у нас разговор идет настолько откровенно. Мы все разделены, все сейчас в смущении и в состоянии болезни, внутренней болезни. У меня тоже есть и знакомые, родственники, и друзья за пределами России, там, где сейчас происходят известные события, обстоятельства. Вот. Как мы сохранили отношения? Я списываюсь со своим другом, за которым просидел 5 лет за одной партой, и из одной сковородки жарили картошку и ели вместе. Он сейчас там доцент кафедры философии в Полтавском университете. Мы все понимаем, мы понимаем, что это должно было рано или поздно произойти. Но всегда надеешься на лучшее, всегда думаешь, что все-таки это как-то отсрочится или тебя это не коснется. Сейчас мы с ним списываемся раз в день, чтобы узнать друг о друге, спросить, и договорились не затрагивать вообще эту тему. Вы представляете, то есть мы все живем во всем этом, а мы беседуем, как будто ничего этого не происходит. Это не попытка убежать от реальности, это попытка изменить эту реальность и сохранить чувства, и дружбу, и любовь, и веру, и надежду. Нет, не замечая обстоятельств, но превозмогая их, скрепя своим сердце и волю в кулак, может быть, где-то сквозь слезы, но все равно прокричать и друг до друга достучаться и сказать: «Я тебя все равно люблю, я тебя все равно помню, я все равно о тебе переживаю». Придет время, мы разберемся, все, история расставит по своим местам, настанет время работы и над ошибками, и все это мы исправим. Не исправишь только то, что разорвешь и окончательно уничтожишь. Вот нам, верующим людям, православным христианам, находящимся во всем мире, важно это помнить. Меняются границы, меняются обстоятельства, меняются политические и экономические формы существования. Но всегда и Церковь наша Христова существовала в различных условиях, начиная от Римской империи там, и заканчивая вот, современностью. Но при этом она сохраняла свою жизнеспособность, она сохраняла свою главную миссию. Миссию несения правды и любви в этом мире. Для меня лично сейчас главная угроза – это то, чтобы не оскудела вера и любовь у людей. Чтобы мы во всех этих страстях политических, экономических и личных не забыли о своем главном предназначении. И не забыли того, кем, ради чего и для чего Господь, ну, для чего Господь нас создал здесь. И как отправляю учеников своих на проповедь, и мы сейчас на проповеди, мы тоже в этом мире, разрываемым и раздираемым человеческой гордостью, личными интересами, вопреки той божественной любви, которая должна нас всех объединить. Поэтому то, что происходит, оно происходит не сразу, не вдруг, не случайно, не по какой-то вдруг внезапной причине кого-то из политиков или политических кругов. Это все назревало, вот это богоотступничество и забвение человеческих христианских ценностей, оно назревало и привело к тому, что вот то, что в Европе уже давно называлось постхристианский период, постхристианская модель общества, она привела к этому. Наверное, так.
Да, и как в песне пелось: если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться к Богу. Не знаю, как у наших слушателей, у меня в сердце надежды стало больше. Благодаря вам, дорогой отец Александр. Спасибо вам за этот разговор.
Я тоже очень благодарю вас. Мне было очень интересно и приятно с вами общаться. И слушателя благодарю за внимание и за терпение слушать мои рассуждения на эту непростую тему.
Тема действительно непростая, но мы вам очень благодарны. Настоятель храма святителя Иова Патриарха Московского Патриаршего Подворья Свято-Успенского Старицкого монастыря священник Александр Нарушев сегодня отвечал на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Мир вам, любви, веры и надежды. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».